В отличие от моей школы, американские дети растут без обязательного списка художественной литературы. Но это не значит, что в стране вовсе нет литературного канона. Есть и даже несколько, что, конечно, подвергает сомнению само существование канона. Ближе всего к этому определению, пожалуй, подходит та литература, что нашла себе место под черным переплетом знаменитой серии «Американская библиотека». Смысл этого уникального издания в том, чтобы отобрать и сохранить для современников и потомков лучшее в американской словесности. Каждый том любовно отредактирован, текст заново сверен с рукописями. Каждая книга подробно прокомментирована и издана на тонкой, чтобы больше поместилось бумаги. Эта серия была задумана выдающимся американским критиком, рыцарем модернизма Эдмундом Вильсоном. Но он не дожил до воплощения своей идеи в жизнь. Однако его сочинения вошли в серию «Тома 176 и 177». Сейчас в американской библиотеке уже под 300 томов. Здесь, разумеется, есть вся классика. Мелвилл и Моден первый том. Марк Твен, Эдгар По. Все лучшие авторы 20 века, включая, конечно, нашего Набокова, тома 88 и 89. Есть и детективы, и фантастика, Филипп Дик, и политические дебаты, и книги президентов. Теодор Рузвельт получил 2 тома, 153 и 154. Есть воспоминания простых американцев о Второй мировой войне, есть стихи битников, есть речи борцов за гражданские права и многое-многое другое. Каждый писатель, попавший в американскую библиотеку, вправе рассчитывать на литературное бессмертие. Поэтому книги издают на особой бумаге, которая не портится от хода времени. Последним пополнением американской библиотеки стали только что вышедшие 2 тома прозы Бернарда Маламуда. Об этом рассказывает ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
В новое двухтомное собрание сочинений американского писателя Бернарда Маламуда входят 36 его рассказов и 6 романов, написанных и опубликованных в 40-х, 50-х и 60-х годах 20 века. Мое поколение в России впервые прочло Маламуда в 1967 году, когда издательство «Молодая гвардия» выпустило сборник его рассказов «Туфли для служанки» в прекрасных переводах, в основном Райд Ковалевой и Голышева. Из того сборника мне навсегда запомнился рассказ «Девушка моей мечты». В очаровательную девочку влюблен юный герой рассказа, который не догадывается о ее бедности. Однажды она приходит на свидание такой голодной, что до его прихода пытается найти съестное в помойном баке. И умирает, отравившись крысиным ядом, который мать мальчика утром засыпала в этот бак. Поразил меня тогда не столько сам сюжет, сколько стиль и тон автора, которые делали этот сюжет душераздирающим. Непривычная и обаятельная смесь ироничной наблюдательности и моральной серьезности. Трогательность без капли сентиментальности. Нравственный суд, но с предъявлением только самообвинений. Во всех американских литературных справочниках, включая интернетные, Бернард Маламуд назван американским еврейским писателем, наряду с несколькими другими очень известными авторами. Почти все эти авторы громко протестовали против такого определения. Об этом писательница Цинтия Озик в рецензии на двухтомник Маламуда, опубликованной в газете «Нью-Йорк Таймс».
Особенно негодовали две литературные знаменитости, которых без их ведома причислили к еврейским писателям – Филипп Рот и Сол Беллоу. «Я не еврейский писатель», – говорил Рот, – «я писатель, чья национальность – еврей». Сол Беллоу сердито высказался на одной из своих лекций. «Если американские аристократы, — заявил он, — хотят изобразить меня еврейским браконьером в их культурных угодьях, это их дело». Его слова имели под собой основание. Когда-то Труман Капоте, обозревая издательский мир, выразился прямолинейно. «Еврейская мафия, — сказал он, — систематически вымораживает неевреев из литературного мира». Кэтрин Энн Портер, автор бескомпромиссно-антифашистского романа «Корабль для дураков», обвиняла еврейских писателей в разрушении традиций английского языка. А романист Эдвард Хогланд жаловался на издателей, критиковавших его произведения за нежизненность, потому, говорил он, что я не торговал медными кастрюлями в польском местечке.
Эта неожиданная перебранка приоткрывает некрасивые тайны прекрасной американской литературы XX века, во всяком случае его середины. Но что касается Бернарда Маламуда, то его-то как раз можно бы назвать еврейским писателем, правда, сильно изменив смысл этой категории. Вот что писал критик Уолтер Гудман, рецензент сборника 1993 года «Бернард Маламуд. Полное собрание рассказов».
Персонажи истории Маламуда – мясники, пекари, студенты, сапожники. Но все они – нью-йоркские бакалейщики, как его отец, даже если у этих людей ирландские имена, и они не говорят на американском идише, который Маламуд или прекрасно знал, или прекрасно выдумывал. Лошадь, залетевшая в дом птицы, чернокожий ангел в его рассказах тоже евреи.
Сам Маламуд относился к ярлыку еврейского писателя с неизменной иронией.
«Я пишу для всех, как и положено писателю, если он не хочет запереть себя в клетку. Я часто пишу про американских евреев, потому что я вырос среди них. Мне лучше знакомы их черты, опыт, верования. И еще потому, что вообще-то все люди на свете евреи».
И Маламуд подтверждает это своими рассказами, в которых томление духа, горе, любовь, чудо одинаково разбивают и возвышают читательские сердца любой национальности. В полной мере Бернарда Маламуда открыл читателям легендарный редактор Роберт Жиру, один из основателей знаменитого издательства «Фара, Страус и Жиру». Он собрал 50 рассказов писателей из разных сборников и журналов в одно посмертное издание 1993 года «Бернард Маламуд. Полное собрание рассказов». В предисловии книги Жиру писал:
«Здесь собраны рассказы автора, которого не с кем сравнить, хотя ему приписывают влияние Гаторна, Мелвилла, Бабеля и Айзек Деннисон. Профессор Роберт Элтер назвал эти рассказы продуктом абсолютно уникального воображения. Сам же Маламуд писал, что его рассказы – зарисовки, набросанные неуверенным сердцем, изумленным человеческой природой. Впечатление читателей от этих вещей хорошо описывает отзыв другой замечательной рассказчицы – Фланнери О'Коннор в письме 1958 года. «Я открыла, — пишет она, — автора рассказов, который пишет лучше всех, включая меня. Пойди в библиотеку и возьми книгу Бернарда Маламуда «Волшебный бочонок». В период между 40-м и 86-м годом его смерти Маламуд создал десятки самых оригинальных и незабываемых рассказов своего времени».
Добавим к этому 6 романов, из которых самый популярный «Natural», в русском переводе «Природный мастер», написан о судьбе бейсболиста. Цинтия Озик относит этот роман Маламуда, как и другой «Новая жизнь», к жанру романов о преображении, которое превращает желание в судьбу. В 60-х годах вслед за Фланнери О'Коннор и весь литературный мир оценил Маламуда. Его роман «Мастеровой» был удостоен Пулитцеровской премии. Другие романы и сборники рассказов получили целый букет престижных литературных премий. Надо сказать, что в эмиграции, прочтя Маламуда по-английски, я больше полюбила не те рассказы, которые помнила в переводах. Возможно, дело в том, что я стала на 30 лет старше. Но не исключено, что даже великие переводчики не могут совершить чудо и передать все нюансы прозы Маламуда. К тому же с годами менялся и стиль самого писателя. Его искусство стало непереводимым волшебством.
Большинство ранних рассказов Маламуда захлебывалось в реализме времен Великой депрессии. Некоторые его персонажи были заперты в своих сюжетах, как в клетках. Маламуд рвался выбраться из мирской реальности Второй авеню, не растеряв по пути правдивых деталей. Освоение нового стиля аллегории началось в 50-х со сборника «Волшебный бочонок», удостоенного одной из двух полученных Маламудом премии National Book Award. В этом сборнике все сильные стороны таланта писателя сошлись вместе. Понимание чувств аутсайдера, сочный юмор нью-йоркского уличного водевиля, прямое, без лишних украшений и все же пряное изложение истории, восхищение хасидской мистикой, приструненное скепсисом реалиста, и еще мучительное и сладостное томление вечных попыток понять и объяснить любовь.
Так характеризует нового Маламуда критик Уолтер Гудман. В этих новых рассказах жалкая, скромная жизнь неожиданно, но убедительно приводит маленького человека к чуду – любви или спасения, или страдальческой смерти, научившей других милосердию. Рассказ «Ангел Левин» о том, как неузнаваемо бывает добро. В рассказе «Волшебный бочонок» жулик, сват, купидон от коммерции будет в чувствительном, но засушенном учением юноши способность к любви. И горький рассказ «Еврей-птица» о жалкой уличной птице в Тируше по фамилии Шварц. Выходящий сейчас двухтомник Маламуда – первое его издание за 20 с лишним лет. Вот как объясняет причину такого перерыва Цинтия Озик.
Когда окружающая культура изменилась, предпочтя страстям хрупкую смесь из острот и безразличия, когда в литературе сам автор с живыми чувствами и мнениями больше не присутствовал, тогда на таких писателей, как Маламуд, пало забвение. Мысль, что писатель сам может болеть за что-то, судить и страдать отвергнуто. Кто нынче осмелится уйти от неуязвимости хладнокровия? Но наступает кризис, понимание, что современная литература придушила неповторимый голос своей цивилизации, и нынешнее поколение нуждается в Маламуде даже больше, чем когда-то его собственное.
Так является ли Бернард Маламуд еврейским писателем? Конечно, но только в том же смысле, в каком Набоков – русский писатель, Диккенс – британец, а Фланнери О'Коннор – южанка. You can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Нацисты и немецкий авангард».